Добрый день, дорогие братья и сестры! С вами православная программа «Преображение». Во вторую неделю по Святой Пятидесятнице Церковь чтит всех русских святых, какие они были, наши святые, а также о книге Георгия Петровича Федотова «Святые Древней Руси» и пойдет речь в сегодняшней программе. В студии доктор богословия протоиерей Дмитрий Придеин. Добрый день, отец Дмитрий.
Добрый день, отец Андрей.
Сегодня у нас программа о книге древней, «Святые Древней Руси». Хотелось бы сказать несколько слов об авторе, о его жизненном пути, ведь он был сначала социалистом, пропагандировал этот социализм и потом пришел к совершенно другим мировоззренческим позициям. Расскажите о Федотове.
Георгий Федотов – это очень яркая и неординарная личность. И среди наиболее выдающихся религиозных мыслителей нашего Отечества второй половины XIX, начала XX века, среди этой золотой плеяды, я считаю, что Федотов занимает свое собственное место, которое не останется в тени чьей-то славы, которая всегда будет принадлежать только ему. Это был человек, который в юности настолько активно занимался революционной пропагандой, что его не раз исключали из учебных заведений,
отправляли
из университета.
В ссылки.
Да, и в ссылку отправляли, и за рубеж ему приходилось выезжать, чтобы прятаться от жандармерии. То есть он серьезно занимался революционной деятельностью. Он таким был не один в то время. Это было, наверное, такое широко распространенное настроение. Мы можем вспомнить, что и отец Сергий Булгаков в молодости был марксистом, Лев Тихомиров вообще был народовольцем, Иван Александрович Ильин в молодости примыкал к эсерам и тоже бомбы хранил у себя в квартире. Так что тогда многие религиозно и философски чуткие люди были не безразличны к тому, какой выбор сделает страна в плане государственного строительства, но шли по такому, вот, к сожалению, ложному пути. Однако же потом происходило отрезвление и переход на христианские позиции. Что касается Федотова, то у него этот оттенок левизны социалистической остался до конца его дней.
На всю жизнь.
Он полностью не отказался от этой относительной правды социализма и пытался как-то совмещать социалистические взгляды с христианским мировоззрением. Этот синтез ему удался, наверное, до какой-то степени, но во всяком случае он даже был готов идти на определенные жертвы, испытывал проблемы из-за того, что эти взгляды у него имели место. Например, был эпизод, когда ему пригрозили увольнением из Парижского Свято-Сергиевского богословского института из-за того, что он публиковал статьи в зарубежной прессе, которые имели такой вот просоветский, можно сказать, отчасти социалистический характер. Так что Бердяеву пришлось даже отдельно писать статью в защиту Федотова о свободе религиозной совести в православии, о том, что в конце концов нельзя всех стричь под одну гребенку. Человек этот полностью православный, это человек церкви. Он имеет право высказывать свои взгляды, которые касаются социальной сферы, вот такие, какие у него есть. Пусть даже они не совпадают с сомнением большинства.
Довольно интересная личность, неординарная. Скажите, в чем основной замысел и цель книги «Святые Древней Руси»?
Федотов поставил интересный вопрос, и в такой форме, в которой раньше его никто не ставил. Какие есть национальные особенности у русской святости? Он признает, что православие – это мировая религия в любом народе. Если человек православный, много общего будет у него с православными людьми, в том числе с православными святыми в других народах. Есть какие-то характерные черты, которые отличают русских святых от греческих святых, например, от палестинских святых или от египетских святых. То есть это такие объективные особенности, которые выходят как нечто дополнительное за рамки нормы. И этим тоже интересно заняться, рассмотреть, в чем именно это состоит. Почему до Федотова никто этого вопроса не ставил и такие исследования не писал? Сам Федотов об этом пишет так, что это довольно трудоемкая тема для анализа. Чтобы ее поднять, нужно хорошо знать особенности святости других народов.
Всей православной церкви.
Конечно, чтобы было с чем сравнивать. И он не претендует, конечно, на всеобъемлемость, на универсальность. Его кругозор был широким. Тем более, что жил он много на Западе, он был знаком с разными традициями религиозными и православными, и неправославными, поэтому ему было с чем сравнивать, и ему этот анализ удался довольно успешно. Он попытался показать, что святость Руси, она является таким уникальным историческим феноменом, который имеет право на отдельное рассмотрение и на то, чтобы его изучали, как нечто особое, как феномен нашей народной души.
Это очень интересно. Так он ответил на этот вопрос. Могли бы вы рассказать, в чем особенность русской святости?
Несколько характерных черт, которые Федотов приводит как особенности русской святости, состоят в том, что, во-первых, это мерность, умеренность, приверженность к такой золотой середине, к царскому пути, чуждость каким-то радикальным крайностям. Это стремление к социальному служению, это любовь к христианской книжности. То есть вот это все то, что в целом можно сказать, наверное, о большинстве святых Древней Руси, которыми он занимался. И это надо отдельно отметить, что вообще книга-то его посвящена именно святым Древней Руси. Она захватывает также период Средневековья, но все равно это вот только до 17 века, потому что дальше, он говорит, происходит разрушение традиционных устоев нашего общества. Начинается Петровская Русь, и вместе с тем как бы процесс канонизации новых святых практически приостанавливается.
Да, приостанавливается.
В синодальный период, мы знаем, буквально единицы святых были прославлены, и единицы таких вот общецерковных великих святых просияли, скажем так, вот именно на общецерковном горизонте. Хотя они все равно были, безусловно, и они были позже к лику святых причислены, но, наверное, во времена Федотова еще нельзя было прямо даже и утверждать об их святости, потому что слишком свежо было предание, и много было спорных мнений, касающихся тех личностей, которые сейчас считаются бесспорными святыми, как Феофан Сотворник, Игнатий Брянчанинов, Макарий Глухарев, а тогда еще не все было так однозначно.
В книге Федотов говорит, что с развитием темы святости на Руси в конце концов определяется наша судьба. Скажите, какие причины такого заявления и вообще такого мнения автора? Почему он так думает?
Федотов очень проникновенно пишет о том, что святые люди являются, как правило, лучшими людьми в любом народе. В любой нации они представляют собой высший цвет. Поэтому, изучая жития святых, мы вместе с тем имеем возможность проследить духовный путь всего народа. Если в какую-то историческую эпоху в народе много святых, они достигают каких-то таких высоких духовных состояний, совершают великие чудеса, это говорит о том, что в целом народ реализует себя
духовно.
Вот в этих вершинах.
Угу.
Потому что, когда мы говорим о каких-то высоких там горах, о пиках, об Эвересте, там, и, да, о Говерле, то мы говорим, скажем, о единичных горах, но при этом всегда мы понимаем, что рядом с ними стоят другие горы, поменьше, которых имена почти никому не известны. Но не бывает такого, или почти не бывает, чтобы вот такая вот высокая гора стояла совершенно одна посреди равнины. То есть всегда есть какой-то массив, всегда есть какая-то среда, в которой могут появиться, созреть вот эти вот выдающиеся религиозные mm-hmm. дарования. Всегда есть какая-то подоплека, всегда есть какой-то бэкграунд. В конце концов, есть родители у этого святого,
у которого есть...
которые смогли его так воспитать, которые сами, получается, были уже святыми людьми. Поэтому вот это все, оно заслуживает очень тщательного исследования и показывает, в каком состоянии находился весь народ в ту эпоху, когда мы исследуем тех или других святых.
Федотов на протяжении книги говорит о канонизации святых и говорит, что есть определенные особенности канонизации в русской церкви. Каковы эти особенности и что такое канонизация?
Очень интересная формула есть у Георгия Федотова по поводу канонизации. И я ее, по-моему, больше никого не встречал.
Да, довольно...
Он говорит, что канонизация – это всего лишь выбор. Выбор одного из подвижников для того, чтобы все остальные рядовые члены церкви могли на него равняться. И этот выбор не обязательно означает, что только этот святой был в эту эпоху, в этой местности. Могли быть и другие, но они остались неизвестными, они остались за кадром, потому что о них менее вообще сохранилось сведений, или они вели такой образ жизни отшельнический, что никто о них почти не знал, поэтому о них трудно вообще что-то писать, что-то говорить, о чем-то судить. Вот поэтому невозможно канонизировать всех святых, невозможно всех причислить к лику святых. Господь знает всех своих угодников, а церковь, она лишь некоторых причисляет по своему выбору. И критерии, по которым происходит канонизация, они сохраняются одни и те же на протяжении всех исторических эпох. Во-первых, это чистота жизни нравственной и учения догматического, которое этот святой проповедовал. Во-вторых, это чудеса, притом чудеса возможно даже и во-первых поставить. Федотов об этом отдельно говорит, что чудеса, если их совершает человек силой Божией, вот, и если он умирает в мире с церковью, продолжая эти чудеса совершать, значит, это на самом деле святой человек, потому что только Бог может творить чудеса, и святой творит эти чудеса той силой Божией, которая получает за свою святость. Кроме того, безусловно, учитывается народное почитание, потому что, как правило, народное почитание должно предшествовать канонизации, хотя бывают и обратные случаи, редко, но бывают так, что церковь причисляет кого-то к лику святых и уже потом начинают писать иконы, их распространять, пишут службу, а так как бы никто особо вроде бы этого святого и не почитал. Ну и кроме того, дополнительный признак, необязательный, и Федотов был одним из первых, кто об этом ясно, внятно проговорил, что это необязательный признак нетления мощей.
Да.
Мощи могут быть и тленными, мощей может вообще не быть. Например, святитель-исповедник и мученик, священно-мученик Анатолий Одесский. Мы не знаем, где его останки. К сожалению, там, в лагерях, где он погиб, там они где-то в общей могиле, в братской, захоронены. Но, тем не менее, нам абсолютно это не препятствует его с уверенностью прославлять как Божий угодник. Поэтому я думаю, что и здесь вот этот признак нетления мощей в греческой церкви православной, вообще в греческом православии, в других поместных церквах, которые мы считаем как бы вот древними восточными патриархатами, там нет такого признака святости, как нетление мощей. На Афоне так даже наоборот, там специально смотрят,
признак
в каком
святости,
да, состоянии находятся кости. То есть говорится по умолчанию о костях, какой цвет у костей.
Да.
Если он янтарного цвета, такого золотистого, значит, это святой Божий угодник. Если белого, но с пятнами, значит, человек как бы спасся, но у него остались какие-то еще не раскаянные, возможно, грехи. Вот. А вот если они черные, значит, все очень плохо, и надо за этого человека усердно молиться, пока они не побелеют к следующему вскрытию через год. То есть там целый ритуал этому посвящен, совершенно иная религиозная
традиция. Процесс вымаливания.
Да.
Первые святые на Руси – это страстотерпцы. Кто они и как отзывается о них Георгий Петрович?
Федотов, безусловно, большое внимание уделяет святым благоверным князьям, страстотерпцам Борису и Глебу, ну и князю Игорю, соответственно, потому что это были первые страстотерпцы, прославленные на Руси всенародно, которые получили такое всецерковное признание. Если быть хронологически точными, то они не были первыми по историческому пути, потому что были, скажем, Феодор и Иоанн Варяги, которые были убиты в тот период, когда еще князь Владимир был язычником. Они пострадали за православную веру, за христианство, за то, что они вообще были христианами, живя на языческой Руси. И потому, таким образом, они хронологически предшествуют. Но они не настолько почитаемые святые на Руси были в древности и сейчас, как именно Борис, Глеб и князь Игорь. Поэтому это отдельная интересная тема у Федотова, почему люди, которые пострадали вообще не за Христа, их убили по политическим мотивам в борьбе за власть.
Да.
А тем не менее они получили такое народное буквально признание, любовь,
сразу
почитание.
Же.
Сразу же, да. То есть в этом проявилась их сущность христианского благочестия.
Чудеса еще до прославления.
Да, и нетление мощей, и чудеса. И, то есть это все является знаком того, что если человек принимает смерть с покорностью божественной воли, с мужественным признанием того, что значит надо подчиниться.
Таков... Это исследование Христу и мученичество.
Да, да, это подражание самому Господу.
Особую роль Федотов выделяет Киево-Печерскому монастырю, преподобному Феодосию Печерскому и Антонию. Скажите, какова роль в формировании святости как раз принадлежит Киево-Печерской обители?
Как есть народная пословица, что Киев – мать городов русских, так оно и в отношении к святости всей Древней Руси, потому что Киево-Печерский монастырь стал рассадником епископата для всей Древней Руси. Я не помню, какой процент, но буквально приближающийся к 90% фактически архиереи во всех епархиях Руси – это были пострижники Киево-Печерского монастыря. Как только был преодолен этот период явной зависимости от Византии, когда присылали митрополитов из Греции, и даже каких-то правящих архиереев на важной кафедре могли рекомендовать из Греции. Вот когда уже стали сами решать все эти вопросы, это буквально Киево-Печерский монастырь на целое столетие стал такой вот кузницей кадров.
Миссионерским центром.
И миссионерским центром, и центром книжности, где переписывались вот эти вот все важные древнерусских книжников памятники, которые транзитом через Киев попадали на Северо-Восточную Русь. То есть это вот все, что шло из Греции, из Болгарии, из Сербии, это все шло через Киев. И в Киеве это все обрастало дополнительными какими-то комментариями, появлялись какие-то новые рукописи, переписывались какие-то важные книги, которые для того времени казались прогрессивными, важными, необходимыми для развития в целом, становления мировоззрения каждого православного человека. Поэтому Киево-Печерский монастырь сыграл огромную роль в этом отношении. Ну и, конечно, даже сам факт присутствия в этом монастыре более сотни святых за историю этого монастыря,
которые лежат там до сих пор,
которые там постоянно находятся своими мощами, это уже, конечно, светоч, который затмить невозможно.
Особенно ярко и эффектно у Федотова прописан образ преподобного Авраама Смоленского. Как вы думаете, какова причина такого влияния на автора?
Я помню, что главу об Аврааме Смоленском я прочитал еще, когда учился в школе до семинарии в начале 90-х годов, если я не ошибаюсь, в журнале «Научно-просветительская работа». Вот. И меня поразила эта глава, этот текст, образ этого святого, как он представлен Федотовым, потому что эта личность была необыкновенно крупная, сильная, масштабная, яркая. И особенно, что меня поразило, то, что в свою эпоху, это домонгольский период, он оказался чуть ли не глазом вопиющего в пустыне. Он много страдал, терпел гонения, притеснения от своих же собратьев, от священников, от епископа, от игуменов монастырей, которые завидовали его славе, его почитанию в народе, и которым не нравились его обличения. Потому что это был поборник нравственной чистоты, это был человек очень ученый, образованный, и вместе с тем у него были какие-то ярко выраженные эсхатологические предчувствия. Угу. Он ощущал буквально приближающуюся катастрофу. Он явно говорил о том, что те грехи, которые сейчас есть в обществе, они не могут быть долго терпимы Богом. Придет возмездие, божественное наказание. Это одна из самых его известных икон, росписи, это страшный суд. То есть он буквально уже был в предчувствии того, что скоро это все начнется. Он не дожил до монголо-татарского нашествия, но те, кому он проповедовал, многие из них дожили. Они все это увидели, это все исполнилось. Это буквально был конец света в масштабах Руси. Это был буквально наступивший апокалипсис. И вот это все, конечно, я думаю, было особенно близко Федотову, потому что сам он это пережил в своей жизни. Вот он жил перед революцией, он ощущал приближение всех этих каких-то катастрофических процессов, и он увидел, как все это происходит на практике. Поэтому я думаю, что для него в раме Смоленский через века он вот был каким-то вот таким пророческим буквально глазом, который на него очень сильно повлиял.
Часто слышатся укоры о том, что православная церковь прославляет царей, князей, и вот отдельная глава у Федотова, вот так и называется, «Святые князья». В чем святость он видит князей и их жизни, и их такого вот творческого пути?
Вот за что я люблю Федотова, не только в этой книге, мне и другие книги его очень нравятся, и о митрополите Филиппе Московского, он прекрасную книгу написал. Он умеет все разложить по полочкам, строго, ясно, систематично.
Школьно так вот.
Да, и при этом внести какую-то такую изюминку, какой-то совершенно свежий новый взгляд, непривычный, необычный, которого раньше я нигде не встречал. Когда он говорит о князьях, он говорит, что в нашем месяцеслове русской церкви около 50 святых благоверных князей, которых можно разделить на 4 категории. Это святые равноапостольные князья, это князья страстотерпцы, это князья иноки и это князья воины.
Воины.
И вот именно последней категории он уделяет больше всего внимания. Ну, Александр Невский,
ну, самый, да, это яркий. Самый большой соблазн, потому что люди воевали, и вдруг святость.
Да, вот это действительно такое уникальное в чем-то явление, которое греческой практике не соответствует. Он показывает разницу, что это именно наш собственный феномен, который возник в Древней Руси, понимать княжеский подвиг как особое служение. Это не то, что освящение власти, как вот было в Византии.
Помазание.
Да, дело даже не в помазании. Они не были помазанниками. У нас же помазание появилось сравнительно поздно, уже в XVI веке, только при Иване Грозном. И масштаб их служения был поменьше, то есть они же не были царями. Это были именно люди, которые занимались управлением своего какого-то удельного княжества, либо, скажем, пусть даже всей Руси, если это было великое княжение. Но все равно говорить о царском именно достоинстве здесь не приходится. И тем не менее, они настолько ответственно относились к своему вот этому служению, управлению своим народом,
защите,
и защиты народа, причем защиты не щадя своего живота. Они были готовы положить души свои за други своя. Что именно за это церковь их и причислила к лику святых. Поэтому, безусловно, у них есть государственные заслуги, сохранение в целом самобытности народа, его независимость, вот как у Александра Невского. Но, тем не менее, мы понимаем, что одного этого было бы мало. Это был по-настоящему благочестивый христианин, который жил по заповедям Божьим, который не боялся ездить в Орду со смертельной опасностью для себя. Он, скорее всего, был там отравлен. Он же, когда возвращался из Орды, он не доехал даже до своего города, он скончался по дороге. Скорее всего, его каким-то медленно действующим ядом таки отравили. Поэтому они за это платили своей жизнью, за то, чтобы их народ мог свободно исповедовать православную веру. Конечно, за это и можно, и нужно причислять к лику святых.
Также отдельной главой у Георгия Петровича выделяется чин святителей. В чем святость их, как они потрудились для созидания церкви?
Особый акцент Федотов делает на миссионерской деятельности святителей Древней Руси и на их обязанности печалования за народ перед правителями. Вот это тоже очень важная черта, которая им особо выделяется. И митрополит Филипп Московский здесь, конечно, такая вершина, но вместе с тем это было присуще и многим другим святителям.
Особого внимания заслуживает также глава его о святых мирянах, их женах. Какой практический смысл и пользу мы можем извлечь из этой главы?
Федотов пишет о том, что святых мирян в нашем месяцеслове среди русских святых сравнительно немного. Если говорить, например, о женщинах, то их там всего 12. Возможно, это связано с тем, что общий уровень мирян, с одной стороны, был довольно высокий, а с другой стороны, вот эти высокие требования христианского благочестия считались нормой. И те, кто их исполнял, они не считались какими-то особыми великими подвижниками. Надо было делать что-то совершенно особое, чтобы выделиться из этого фона. Поэтому такие святые миряне, как Семен Верхотурский, Артемий Веркольский. Действительно, они настолько колоритные личности, такие вот не похожие на других, что в этом отношении они заслужили того, чтобы, опять же, церковь выбрала их для канонизации.
Какую роль в формировании христианской святости на Руси сыграл преподобный Сергий Радонежский по мысли Федотова?
Интересно особенно замечает Федотов в синодальный период. Происходит смещение акцентов. Если в Допетровской Руси особенно почитались преподобные отцы, то в синодальный период, 18-19 век, особенно почитаются благоверные князья, буквально с государственной поддержкой. Александра Невская лавра основывается и так далее. Так вот, он говорит, что даже несмотря на это смещение акцентов, Сергий остается вершиной. Сергий — это такой светоч, это такая лампада, такой светильник, который, несмотря ни на какие исторические перемены, будет по-прежнему светилом мирового православия, и рядом с ним сам Федотов ставит только, наверное, преподобного Серафима Саровского.
Да, так он и говорил, что вся Русь светила лампады у преподобного Сергия. Действительно, но есть у него отдельная глава о трагедии русской святости. В чем она состоит?
Это серьезная большая глава, но если в двух словах, то вот основание для того, чтобы говорить о трагедии русской святости, было в том, что в споре нестяжатели с иосифлянами победили иосифляне. И партия нестяжателей, те, кто ревновали о чистоте веры, о чистоте духовного опыта, о том, чтобы монахам не приобретать никаких имуществ, а именно в нищете добровольно служить Господу, эта партия потерпела поражение, монашество стало обогащаться, и из этого шли многие далеко идущие последствия. Возобладало обрядовое православие, произошла формализация православия. И в XVI веке уже, даже не о XVII веке речи, а о XVI, уже можно было вести такой развратный буквально образ жизни, как вел Иван Грозный, при этом по уставу совершать все богослужения, как это делалось в Александровой Слободе. То есть это говорит о том, что происходит какой-то болезненный раскол внутри религиозного сознания. И с одной стороны, вроде бы казалось прекрасно, что монашествующие могут оказывать благотворительную помощь, имея свои имущества, свои земли, а вместе с тем мы видим, что это привело к трагедии. И в конце концов проходит такая вот буквально единая цепочка силлогизмов от поражения нестяжателей к секуляризации церковных имуществ при Екатерине и к революции 17-го года.
Да, довольно пессимистическая такая картина, которая сложилась перед революцией, но мы знаем, что просиял лик новомученика-исповедника в церкви русской, который, о котором сейчас мы не говорили по недостаточности времени. Но на самом деле действительно тоже очень важно отметить, что церковь сейчас отмечает собор всех святых своих. И хотелось бы сказать, что почему жития святых должны стать настольной книгой для каждого верующего человека?
Есть такое понятие, как одушевляющая роль личного примера. Мы все знаем заповеди, мы все читаем Евангелие, Библию, но когда мы видим, как в жизни конкретного, живого, реального человека в конкретную историческую эпоху, пусть даже не в нашу эпоху, но в эпоху, которая нам довольно хорошо известна, человек достиг святости, это очень вдохновляет. Поэтому полезно перечитывать жития святых, даже хотя бы только из одного этого, чтобы черпать в нем духовные силы для собственной внутренней работы над возделыванием собственного сердца.
Спасибо, Господи, Дмитрий, за интересную и душеполезную беседу. Мы с вами прощаемся, дорогие братья и сестры. Божьей вам помощи и ангела-хранителя.